А много там людей в фойе? Много? Ну ладно. Так слышно? Вот вам и первобытный мир. Приходится на собственное горло. Так вот, нам кажется, что первобытный — это значит примитивный. И так полагали люди в прошлом столетии и более отдаленные века, полагая, что вот наша эпоха, эпоха последних вот столетий, это триумф прогресса, а первобытный человек погрязал во тьме. Но вот тут возникает одно удивительное обстоятельство. В свое время, когда я изучал биологию, был среди нас такой биолог Рюмин. Это был Дон Кихот, человек, который в обстановке лысенковщины пытался что-то такое лепетать об организме, его законах, только потому, что он был Дон Кихотом, ему прощали, и он скитался по различным экспедициям. Разумеется, нормально заниматься наукой не мог. И, в общем, судьба его научная, этого Рюмина, не сложилась. Но ему повезло в одном случае. Он наткнулся на Капову пещеру в районе Урала во время своих зоологических экспедиций. И там он увидел рисунки мамонтов, волосатых носорогов, медведей. Но и тут никто ему не поверил. Когда он стал это рассказывать, я помню, то ли в печати, то ли на собраниях, ему говорили, что он слишком много пил спирта, чтобы поддержать свое здоровье в условиях холодного Урала. И это все ему казалось, что это потеки, что это пятна сырости. Сегодня имеются уже прекрасно изданные альбомы с рисунками из Каповой пещеры. И в золотой фонд первобытного искусства эти изображения уже вошли. Мы гордимся этим, потому что не так уж много в мире есть картин, созданных многие-многие тысячелетия тому назад. И вот если бы я сейчас мог вам на экране продемонстрировать, какие это были картины, вы бы поняли, что первобытный человек был способен гениальным взлетом. Да, у него не было холодильника, телевизора, микрофона, но он мог быть гением. Его дух мог высоко взлетать. Некоторые из вас присутствующих, наверное, видели репродукции, изображения этих замечательных картин. У нас иногда показывают по телевизору эти картины. В Испании, во Франции, пещеры Альтамиры в Испании, Ласко и другие. Удивительные образы могучих первобытных быков, мамонтов, волосатых носорогов, охотящихся людей. Это утро искусства, оно чудесно. Усилия Пикассо и других современных художников иногда кажутся слабыми в сравнении с этими мощными ударами первобытного резца, яркими пятнами этих красок, которым десятки тысяч лет. Десятки тысяч лет. Следовательно, мы не имеем права говорить о том, что человек, живший в условиях простого, первобытного быта, был примитивным, был ниже нас духовно. И что же замечательно, что именно тогда, когда в осадках древних пород мы встречаем первые останки человека нашего вида, Homo sapiens, вместе с ним идет искусство. Сразу возникает. А для чего оно служило? Вы не подумайте, что в этих пещерах кроманьонцы устраивали вернисажи, что в эти пещеры они приглашали праздных зрителей или любителей эстетики. Эти пещеры были темные, туда входили, вернее, вползали с огоньками в руках, со светильниками люди для каких-то тайных магических ритуалов. Искусство тогда было связано с духовными идеями, с представлениями о тайне бытия. Искусство имело прежде всего религиозную функцию. Еще один момент. Многие предметы, найденные среди остатков древних поселений, поразительным образом напоминают нам те предметы, которые вырабатывают у племен с культурой, остановившейся на древних фазах. Австралийские аборигены, жители Тихоокеанских островов, американские, североамериканские индейцы и многие другие, сохранившие до сих пор архаичные традиции. Есть нечто общее, по-видимому, между их миросозерцанием и миросозерцанием наших древнейших предков. Когда человек современный задумывался над тем, о чем же размышлял, во что верил первобытный человек, ему всегда хотелось все это объяснить попроще. В 18 веке Деброс создает теорию фетишизма, что люди наделяли камни, разные предметы, фетиши магической силой. Английские викторианские ученые типа Эдварда Тайлора или Фрейзера уверяли нас, что человек создал религию, дикий человек, размышляя над связью событий, размышляя над причиной вещей. Но, оказывается, одного размышления было недостаточно. Такой философствующий дикарь есть продукт воображения викторианских ученых конца XIX века. Реально мы знаем об этих людях косвенно, но достаточно точно. Когда в конце XIX века началось более глубокое изучение уходящих со сцены истории культур, тех же аборигенов Австралии и древних обитателей Северной Америки, стало выясняться, что их мировоззрение – это не набор суеверий, а очень сложное образование, в котором смешан и глубокий мистицизм, и тончайшее понимание единства мироздания, и гротескные мифы, и одновременно какие-то попытки объяснения событий и явлений. Что это? Это огромный духовный мир людей, которых прежде белые народы презирали, и совершенно напрасно. Потому что чем более внедрялись европейские исследователи в мир примитивной цивилизации, тем больше они поражались ее многогранностью, сложностью, ее огромным влиянием на все стороны человеческой жизни. И оказалось, что глубоко ошибались те, кто думали, будто австралиец или индеец только погружены в свои материальные заботы и интересы. Оказалось напротив, что духовные интересы у них занимают совершенно определенное и немаловажное место. Так что же было в начале? Дикость, темнота, суеверие или нечто иное? Одна из школ этнографии, австрийская школа, исследовала формы первобытных верований среди людей, сохранивших быт до исторических времен. И они обнаружили там почти во всех культурах представление о неком едином высшем начале, которое называется, скажем, у индейцев Такувакан, или Вакан, или Аренда. Различные названия, но они все обозначают одно – благое и высшее начало. И это, казалось бы, низшие, дикие, примитивные люди. Но они не низшие, не дикие, а примитивна у них лишь техника. Закон развития заключается в том, что исходная точка содержит в себе дальнейшее поступательное движение. Владимир Соловьев описывает это таким образом, что в зерне, в семени, содержатся уже элементы и корня, и ствола, и листья, и плода. Потом происходит из этого единства дифференциация. Отделяются корни, ствол и побеги, листья. Потом все растение дает новый плод, то есть рождается некий синтез. То же самое происходит в истории культуры, в истории духовности. Когда человеку приоткрывается высший духовный мир, человек воспринимает его целостно, и возникает смутная интуиция некого высшего единства, который потом начинает дробиться. Легенды и сказания примитивных народов, бушменов, дакотов, алгонкинов, австралийцев, показывают, что там рядом с возвышенными представлениями шли мифологические образы, в которых играло и человеческое воображение, абсурдность, такая веселая и озорная, я бы сказал, фантазия. Миф шел рядом, миф шел как некая сказка. И здесь мы сталкиваемся с двумя элементами в духовной жизни древних людей. Как бы два типа представления о мире и об обществе. Французский философ Анри Бергсон называл это типом открытым и закрытым, динамичным и статичным. Что такое закрытый, статичный тип? Это система мысли, которая служит племени, роду, которая является инструментом в борьбе человека за существование. Статическое мировоззрение не стремится к прозелитации, к распространению. Оно охватывает только малую группу или более обширную группу. Статическое мировоззрение верно служит устойчивым и консервативным социальным элементом. Эти элементы оно поддерживает и защищает. В борьбе человека за существование вот такие консервативные силы были очень нужны. Но, как отмечал Бергсон, в них не было динамики дальнейшего духовного развития. Они застывали и создавали прочные, но не гибкие формы. Отсюда поразительный факт, что многие первобытные верования держались неизменными на протяжении десятков тысяч лет. И только потом, на каком-то витке истории, возникает духовное видение, которое распространяется шире племени, которое идет навстречу неведомому, которое отражает высокую духовность человеческого общества. Она служит уже не клану, не группе, не какому-то социальному строю, а служит будущему развитию человечества, является источником его эволюции духовной, если так можно выразиться. Так вот, в первобытном мировоззрении, которое частично в нас живет до сих пор, присутствуют вот эти два полюса. Полюс статический и динамический. Полюс открытый и полюс закрытый. И они влияют на типы человеческих обществ. Это Бергсон придумал вот эти термины. Закрытое общество, которое эгоистично, замкнуто в себе, почти враждебно всему окружающему миру, отстаивающее себя. Это замкнутая, обороняющаяся крепость. И общество открытое. Потенции того и другого содержатся в любой цивилизации. Одно явилось как орудие в борьбе за существование, другое как проявление духовности человека. Но в начальной стадии все это растворено в единстве. В первобытном мире было такое понятие, его заимствуют из современных примитивных религий. Мана. Мана – это недифференцированная духовная энергия, разлитая во всем. Она может быть причастна человеку, дереву, камню. Человек преклоняется перед ней. И тем самым он делает шаг в сторону обоготворения природы. Начинается развитие природопоклонства, которое впоследствии уже в греческой философии завершается материализмом, провозглашающим единой высшей реальностью пляску атомов, не имеющих ни цели, ни смысла. Природа уводит постепенно человека от созерцания. Это первая ступень. Сначала человек переживает природу как красоту, как силу, как присутствие божественного. Ну, наверное, уже теперь некоторые из вас познакомились с книгой Даниила Андреева «Роза мира». Там есть такие главы, где человек говорит о природе как носителе духовности. Это опыт, который может быть доступен каждому из нас. Это опыт, который должен стать основой нашего благоговения перед природой, основой экологической этики. Она живая. Природа – это наша мать. Но когда человек останавливается на этом, она все больше и больше для него заслоняет иные ценности. Поразительно и характерно, что во всех первобытных верованиях поклонение высшему началу почти не существует. Это Бог, который как бы отодвинут куда-то очень далеко, а поклоняется конкретно, связан личностно, переживаниями своими человек, прежде всего, с природой, а значит, с ее многообразными силами. И здесь зарождается многобожие, политеизм, язычество. Язычество живет в каждом из нас. Живет как остаток, как эхо глухое тех времен, когда человек, обоготворив природу, стал постепенно утрачивать и того, кто ее создал. И, казалось бы, этот процесс деградации определенный ведет вниз, но на самом деле, этот был процесс дифференцирования. Природа отделялось божественное начало, потом разум начинал требовать свои права, в конце концов возникало абстрактное мышление, возникали столкновения между мышлением, опытом, духовностью, и все это было на пользу, потому что привело человека к великой духовной революции, к первой большой духовной революции, когда он понял, что кроме окружающего материального мира есть еще нечто самое для него близкое и главное – царство Духа. Если раньше он искал высшее начало в царстве природы, то теперь он обратился к царству Духа. Вот эта фаза духовного восприятия божественности, она и создала великие мировые религии, такие как брахманизм, буддизм, китайскую философию и многие другие, на основе которых впоследствии создалась вся религиозная культура мира. И здесь мы задаем вопрос. Что же это было? И чем это является сегодня? Что порождает научные теории природа? Что порождает произведение искусства, природа и дух человека? Что порождает мысль человека о вечном, о бессмертном, о божественном? Само божественное и отражение его в человеческом сердце. Нередко говорят о том, что всегда существовало много верований. И это вполне понятно, потому что бесконечное, безмерное, едва ли может быть втиснуто в узкие рамки, в прокрустово ложа нашего земного ограниченного человеческого мышления. Мы всегда воспринимаем и понимаем только некоторую незначительную его часть. А для библейского и особенно для христианского конкретно мышления и сознания прежде всего важно то, что сама вечность открывает человеку, что она может с ним говорить, что она может являться участником диалога, и что на самом деле для человека безмерно важно услышать это, внять этому голосу и вступить в этот диалог. Здесь основа всей религиозной истории. Отдаленный от вечности человек тянется к ней, сознательно или бессознательно. Пафос религии, говорил знаменитый русский мыслитель отец Сергий Булгаков, это пафос расстояния. Ее вопль есть вопль богооставленности. Когда мы сознаем, что мы живем в каком-то недолжном мире, что наше состояние не такое, какое бы хотел наш дух. Животному, по-своему счастливому, но мы не хотим этого счастья. Это понимание разницы между идеалом и реальностью, животному это чуждо. Человек, сталкиваясь с бытием, познает добро и зло, познает иной порядок бытия во своем внутреннем опыте. И вот разница эта, контраст этот, рождает в нем мятеж, восстание, стремление постичь истинную жизнь. Рождает даже улыбку, потому что она спасает его иногда на грани отчаяния, когда он видит что эта бездна трудно переходима. Человек запрограммирован к тому, чтобы соединиться со своим первоисточником. Но это не жесткая программа. Поэтому остается для нас свобода, свобода как выбор. И мы были бы неправы, если бы из истории религии, из истории духовных исканий человечества и из того, как ответил Бог на эти искания, мы вычеркнем свободное решение человека. Он призывает, он ждет нашего ответа. И это мы найдем в дальнейшей истории религиозного сознания. Но об этом надо говорить отдельно и особым образом. Спасибо. Это несколько слов, которые я хотел вам сказать. Все остальное в подробностях. Я знаю, что вам жарко и трудно. Попробуем решить на уровне вопросов. Так. Ваше мнение о процессе превращения обезьяноподобных существ в Homo sapiens. Отрицает ли возможность привнесения разума из космоса? Это касается, конечно, вопроса не религиозного, начала религиозной жизни человечества, а касается происхождения человека. Но это тесно связано с этой главной темой. Человек несет на себе совершенно очевидные следы своего природного происхождения. Каждая клетка человеческого тела, каждая кость человеческого скелета, все функции нашего организма подобны тому, что мы находим в жизни животных. Но в конечном счете восходит к высшим закономерностям и высшей первопричине. Трудно себе представить, и это было бы унизительно для понятия Творца, что он создавал каждую особь в отдельности, каждое из бесчисленных видов насекомых, простейших и прочих живых существ. Не помню, говорил ли я вам уже при наших встречах, у Дарвина был дед, поэт, ученый, естествоиспытатель, Эразм Дарвин. Так вот, он говорил так, что для божественного величия, вернее так, божественному величию гораздо более соответствует создание законов, по которым развивается мир, нежели создание каждого элемента мира в отдельности. Вот вам пример. Примитивная работа совершается непосредственно мастером. Простая работа. Скажем, сделать там табуретку. Но построить здание... Архитектор его не строит. Он только создает план, а за него уже строят другие. И чем сложнее аппарат или машина, или что бы то ни было, тем больше должно быть звеньев посредствующих между создателем плана и теми, кто осуществляет это. Божественное слово является вот этим автором. А звеньями являются бесчисленные законы мироздания, бесчисленные силы стихии. Библия выражает это лапидарными словами. И сказал Бог, да произведет вода душу живую. И в этом заключается уже целое море, целый мир различных процессов, которые человеческий разум познает постепенно, не без труда. Вода. Вода – это колыбель жизни. И она создает по повелению Божию. Значит, ей сообщаются такие законы и способности, которые в конце концов могут привести к сотворению жизни.
первого живого существа. Теперь, что касается нас, Homo sapiens, то мы несем в себе не только следы этой эволюции, но также и того, что в ней отсутствовало. В природе нету ни нравственности, ни духа, ни самосознания, ни личности в полном смысле этого слова. В природе нет творчества, когда пчела, бобер, муравей работает. Они ведь работают не как творцы. Они не изобретают. Они работают по инстинкту. Только человек делает, создает мир, которого прежде не существовало. И чем своеобразнее, оригинальнее этот мир, тем мы выше ценим произведение этого художника, скульптора, писателя. Человек творит. И это его удивительное свойство. Оно пришло к нему не из природы. Это его особенность. На библейском языке это есть образ и подобие Божие. В какой-то момент человеческой эволюции высокоразвитое существо соприкоснулось с миром духа и сочетались два измерения бытия. Незримое, невидимое, творческое, духовное. Они сочетались. И физическое. Вся эволюция от простейшего до гоминида была здесь. И тайна духовности. Вот тогда возникает все. В том числе и труд. Потому что, как справедливо сказано, что труд играет большую роль. Но человек его создает, не он его. Не человек, не труд создает человек, а человек создает труд. Ибо работают множество живых существ, создавая себе норы, гнезда, всевозможные приспособления для защиты, охоты. Но трудом мы называем то, что совершается осознанно. Когда соединилось духовное «я» человека с физическим телом и психикой, начался труд. Не работа просто, а начался труд. И, разумеется, он является исключительно важной частью человеческой жизни. Более того, он тем важней, чем он более творческий. Вы знаете, как страдает человек от бесполезного труда. Было даже в старину такое наказание давать ненужную работу. Это тяжко для человека. Дальше, однообразного, бездумного труда, конвейер и прочее, это тяжело. Потому что в человеке всегда живет искра новизны, стремление к новизне, к творчеству. Ну, а что касается вопроса о том, что разум или жизнь занесены из космоса, это не принципиально. Бог творит самыми неожиданными путями. Через земную ли эволюцию, через космос ли, все это восходит к одной единой разумной причине. Но поскольку у нас прямых доказательств занесения жизни из космоса нет, и тем более разума тоже нет, это все досужие домыслы на самом деле. Ни один из космонавтов не потерял здесь ни одной гайки. Хотя бы одна гаечка была потеряна, и мы бы знали, что кто-то был. Если к вам в дом вошел чужой человек и ушел, что-нибудь он оборонил. И опытный криминалист всегда найдет. Но эти не оставили. Еще раз повторяю, что это вопрос не принципиальный. О белой магии в обучении священников. Я первый раз слышу, что такое могло существовать. О каббале. Каббала – это форма иудаистского гностицизма. Во втором веке, в конце первого века нашей эры, различные восточные учения и различные религии пытались сочетаться с христианством и создали формы теософии, дуалистической теософии, в которой материи противоставлялся дух как враждебное ему начало. Дух считался творением Божьим, материя творением сатаны. Гностики, люди, утверждавшие, что они познают высшие тайны, исходили в своих представлениях из антибиблейского отрицания и уничижения материи. Различных форм гностицизма было много. Они были осуждены церковью. Распространялся он и в других религиях. Он проник в персидскую религию и создал там манихейство. Он проник какие-то века ранние в иудаизм и создал каббалу. Каббала на древнееврейском языке означает предание. Речь идет о том, что кроме записанного в Библии и в книгах священных иудаизма, которые были написаны после Библии, есть еще некое тайное эзотерическое предание. Так утверждали каббалисты, так утверждали и христианские гностики. Каббалистическое учение включало в себя элементы платонизма, заимствованного у поздних греческих философов. Это была почти пантеистическая доктрина, что Бог присутствует во всем. Каббала рассматривала природу как эманацию, излияние божественных сил. То, что уже радикально расходится с библейской традицией. Согласно библейской традиции, абсолютное божественное и тварное, условное, не связаны такой родственной связью генетической, что абсолютное не изливает из себя это, а творит. Фиат люкс, да будет свет. Его не было, и он стал. Из небытия. Таково учение Библии и христианства о абсолютном творении. Пантеизм любой, будь то древнегреческий, каббалистический или европейский, типа Спинозы, Гегеля, раннего Шеллинга, этот пантеизм стирает грань между абсолютным и относительным. Вокруг каббалы было, конечно, сгруппировано много суеверий, и трудно сказать, что там более древнее, а что более новое. Каббалы пользовались и поздние теософы, которые пытались соединить в своих доктринах учение Востока и Запада. О жизни и учебе Иисуса до 30 лет. Он жил в Назарете и, как говорит нам Евангелие, исполнялся премудрости. То есть, так же, как все дети, читал Священное Писание. И в его словах, в его молитвах, скажем, молитве «Отче наш», звучат отголоски только Священного Писания, а не Индии или Греции, или Ирана еще каких-то. О Шамбале. Ну, я думаю, что вопрос этот надо было задавать не мне, а специалисту по восточным учениям. Шамбала – это, ну, скажем, теософский, неоиндуистский, восточный, оккультный аналог нашего представления о небесном граде Божьем, о Царстве Божьем, которое пребывает на земле. Но это учение приобретает на Востоке самые различные формы. О волхвах на Востоке. В Евангелии от Матфея говорится, когда родился Христос, пришли маги с Востока. Маги. В оригинале стоят слово маги. Русский перевод переводит как волхвы. Старинное слово. Маги были жрецами заратустрийского маздеистского культа. У них было поверье, что некогда явится всемирный спаситель Саошиан. И По-видимому, увидев Вифлеемскую звезду, они решили, что это и есть время рождения Спасителя. Почему они пошли в Иерусалим? Потому что в то время ходил слух о том, что Избавитель придет из Иудеи. Они пришли в Иерусалим, а потом их отправили в Вифлеем. О Блаватский рерих об эстеризме и эзотерике. Слишком много сказано. Я думаю, что Рерих был замечательный художник. Замечательный. Его жена была чудесная, удивительная русская женщина. Елена Петровна Блаватская тоже была оригинальная, талантливая особа. Вот. Но что касается книг Блаватской, то лично у меня они вызывают так много возражений, что я бы не рискнул сейчас здесь пускаться в эти дискуссии. Вот. Теософия, вся вот эта, является попыткой создать панрелигию. Ясно объясняю? Панрелигию. То есть некую универсальную религию, которая соединяет в себе все религии мира. Вопрос. Возможно ли это? Второй вопрос. Реально ли осуществляет эта теософия? Я не думаю, чтобы сегодня это было возможно. И не думаю, что в принципе это было возможно. Второе. Все эти доктрины на самом деле не выполняют своего обещания. 80% их содержания является индуистским. В широком смысле слова, восточным. От христианского наследия там ничего не остается почти, кроме некоторых слов. От Библии вообще ничего не остается. Это модернизация древних индийских учений. И я уже говорил вам, что если вы хотите познакомиться с этими великими учениями, прежде всего, познакомьтесь с классикой, с великими Упанишадами, с Бхагавадгитой, с буддийскими сутрами, с Дхаммападой, там звучит чистый и первозданный голос этих учений, которые являлись предшественницами Евангелия. А это уже популяризация, в которой есть много спорного и сомнительного. Я придерживаюсь принципа терпимости ко всем доктринам. И думаю, что это единственный путь для людей, которые хотят жить вместе. Но я нисколько не разделяю вот этого модернизированного полуиндуизма, полу еще неизвестно чего. Теперь об эзотеризме и эзотериках. Христос проповедовал открыто, и Он сам, когда Его схватили и вели на суд, сказал, я всюду проповедовал открыто. Ничего тайного он не проповедовал. Это домысел гностиков. История и задачи масонства. Масоны сегодня у нас в Европе и в мире. Обратимость масонства. Это я не понял. Ленин и масонство. Анализ какой-то деятельности Сталина. Я вижу, что люди задают вопросы обширные и по существу. Но уклоняться не буду. Каждый вопрос заслуживает отдельной беседы. Я вам больше скажу. Начну сзади. Со Сталина. Что говорить здесь нам об анализе деятельности Сталина? По-моему, его столько анализируют сейчас, что если бы я еще начал анализировать, то зачем мы здесь собрались? в семинаре в 13 лет он слышал высказывание о том, что Бога нет, нас обманули. Это бывало в семинариях, и это не случайно. Потому что до революции очень часто в духовных училищах царил тяжкий, как тогда говорили, бурсатский дух. Это была болезнь наша, болезнь христиан. Тяжелая болезнь, горькая. Потому-то многие нигилисты, шестидесятники прошлого века, вышли из семинарий. Добролюбов, Чернышевский и прочие. Да, это было. И Помиловский написал очерки «Бурсы». Конечно, он утрировал кое-что, но все-таки это было. Это было горькое, тяжелое наследие уродливого синодального периода нашей церкви. Ну, а что касается Сталина, я думаю, что ему было все равно. У него был один Бог, это он сам. Вот. Ленин и масоны, я никогда не встречал материалов или документов, в которых как бы трактовалась эта тема. Едва ли Ленина интересовали масоны. Они не были для него сильными политическими противниками. Известно, что Временное правительство имело множество масонов, как будто бы. Вот. Но мы знаем, что его ликвидировали почти бескровно и очень быстро. Вот. Теперь вот обратимость масонства я не понял. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Были ли у основателей масонства благие намерения? Возможно, были. Но с христианской точки зрения они не были благими. Значит, что же такое масонство в целом? Разумеется, я только в кратких словах скажу. После эпохи Ренессанса христианское сознание Европы оказалось в полосе тяжелого, затяжного кризиса. Одна из причин этого затяжного кризиса была негибкость церковного руководства на Западе. Не надо забывать, что церковное руководство на Западе сформировалось в условиях противостояния клира и мирян. Образованные клирики, как правило, знающие латинский язык, то есть имеющие международную возможность общения, читающие античную литературу по-латински, и неграмотные массы. И поэтому психология патернализма, покровительства, она была присуща западной церковной психологии. Когда церковь, как организация, действовала в условиях варварской Европы, такое положение было более-менее естественным. Но постепенно начинала развиваться цивилизация, росли города, возникали там коммуны, поднималась грамотность, национальное самосознание отдельных областей и народов Европы. И руководство церковное проглядело эти процессы. Оно продолжало действовать по-старому. Оно продолжало давить, запрещать, руководить жесткими методами. Тогда возник раскол протестантизма. Северные страны восстали против культуры латинского христианства и создали свой аскетический вид христианства. Протестантизм – это аскеза. Аскеза в каком смысле? Долой украшения, долой облачения, долой иконы, долой все лишнее, долой тряпки. Суровые, простые формы богослужения. Помните, как у Гумилева? Я лютеран, люблю богослужение. Это особый был тип психологии. Но когда церковь на Западе раскололась, всякий раскол влечет за собой великие трудности и искушения.
протестантизм начал быстро дробиться на различные конфессии. Реформация, лютеранство и так далее. Секты начинают возникать. Потрясается здание католицизма. В конце концов появляется новая доктрина рационализма. Разум, рассудок притязает на то, чтобы решать не практические, не научные, не хозяйственно-производственные, а мировые проблемы. Так вот, рационализм не хотел быть только философской доктриной, которую проповедовали просветители. А он хотел создать и некую организацию, которая могла бы вдохновить людей, которая могла бы стать подобной Вселенской христианской церкви. Вот почему большинство просветителей, особенно в Германии и в Англии, так или иначе были масоны. Скажем, там Лессинг был масон, Моцарт был масон. Им казалось, что старое, обветшавшее здание церкви, оно уже больше не будет служить. Мы создадим новое. Единый Бог для всего человечества, Бог, душа, бессмертие, уничтожение всех национальных различий, всех культурных различий, стереть все это вместе. Ну, надо сказать, что вначале это было не так просто, поэтому масонские организации в 17 веке были еще замкнутыми, туда не принимали, скажем, инородцев там, это только уже там природные англичане, природные французы. А потом вот этому масонству с его символикой, обрядностью, глупостью иногда и суевериями стали им пользоваться кому не лень. Крайние роялисты, то есть поборники монархического управления, были масонами. Крайние революционеры. И семья обезглавленного короля Людовика XVI была масонская. И Робеспьер был масоном. Он думал, Робеспьер, что он создаст вот единую религию. Вы знаете, что это была за религия. Религия сначала разума, а потом высшего существа. Поклонение Богу. Он создал свою обрядность, псевдоцерковь. Псевдоцерковь. Это был главный мотив масонства 17-18 века. В 19 веке оно раскалывается на многочисленные течения, направления. Есть и христианские масоны, мы находим их в России. Это группа издателя, писателя, публициста Новикова. Есть масоны уже в 20 веке, которым просто нравилось иметь клуб, группу, которая могла бы поддерживать тебя в жизни. К таким масонам принадлежал Рюдьярд Киплинг. Были масоны с желанием скомпрометировать и разрушить христианство. К их категории принадлежал, например, печально известный Лео Таксиль, автор безобразных пасквилей «Забавная Библия» и «Забавное Евангелие». Особенно много масонов было в Америке. Они поддерживали то республиканцев, то демократов. Иногда казалось, что в этих группировках все спутано. В настоящее время масонство уже не играет такой роли, как оно играло в 19 веке. В 19 веке католическая церковь требовала от каждого священника перед рукоположением, в смысле, от каждого поставляющего священника, антимасонскую присягу. Потому что тогда борьба была открытой, суровой, церковно-политической. По существу масонскими были все партии, которые выступали против клерикалов. Это была жестокая война двух направлений. Но в настоящее время символика, это, по-моему, уже утратила свою привлекательность. Если современники Пьера Безухова могли еще как-то этим пленяться, то современный человек находит свои новые символы, свои новые безумства, свои новые способы выступать против христианства и создавать пародии на церковь, свою антицерковь, свои обряды, свои символы. Все это делается уже без помощи масонов, а, как говорится, подручными, современными, хорошо известными способами. Почему институт церкви так плохо работает, неактивно? Я отвечу на этот вопрос. Церковь Христова не человеческая организация. Она основана Богочеловеком. Сила ее именно в том, что он присутствует в мире. Но как общество людей, оно подчиняется общим законам мира. Если наука потерпела колоссальные потрясения от уничтожения своих великих ученых, институтов, книг и так далее, если от этого пострадала невероятно литература, искусство, что вам мне говорить? Это же все ясно. Как все пострадали сферы культуры? Надо ли это вам подробно излагать? Не надо. Вы можете читать это сейчас в любом журнале вы найдете. Но это не будет преувеличением, я вам скажу, что церковь пострадала больше всего. Ибо у нее были закрыты все учреждения, учебные и прочие. У нее были фактически уничтожены все умственные силы, все богословы, все, как теперь говорят, я не люблю это слово, идеологи. Они оказались либо за границей, и то, слава Богу, либо в лагерях, либо погибли. То есть наш институт к концу сталинского периода находился почти в развалинах. Вот вам один из ответов, почему мы не в состоянии сразу оправиться после того, что было. Где можно получить знания любому желающему на всех путях к Богу, по истории религии, по житиям всех святых и так далее, по Ветхому Завету? Я бы сам с удовольствием спросил, где это. Пока нет такого места. Но я надеюсь, что когда у нас будет новое законодательство о культах, в этом году нам обещают, то, вероятно, в церкви перед крещением люди смогут получать основные сведения о основах христианской традиции, и это и будет то самое место. Вот. Там же они смогут купить и Библию, и жития святых, и какую-то христианскую литературу. Я надеюсь, что все это будет, но, разумеется, не сразу. Очевидность догматов при сегодняшнем уровне грамотности видно ясно, как церковь собирается модернизировать. Никто ничего не собирает модернизировать. Я вам просто такой приведу пример. Мы говорили с вами о первобытных людях сегодня. Они переживали красоту. Да.
В этом месте часть лекции пропущена.
Значит, я вам обещаю, что некоторые записки, которые я не успею ответить, я их сохраню и в следующий раз отвечу. Не можете ли вы указать источники выражения «lux et oriente» – «свет с востока» и истолковать это выражение? Это очень старое выражение, и кто его впервые употребил, сейчас сказать трудно. Но речь идет вот о чем. Что древние греки, основатели нашей цивилизации, я имею в виду, на их эталонах покоится наше искусство, социальные институты и многое другое. Древние греки считали себя учениками Востока. И справедливо. Потому что античному миру предшествовали великие восточные цивилизации. Поэтому и говорилось, что свет идет, цвет культуры, цвет цивилизации, идет с востока. А Владимир Соловьев в своем известном стихотворении «Свет с востока» говорил, что в христианстве свет, пришедший с востока, из Палестины, с востоком Запад примирил. Действительно, по-разному преломляется дух христианства у разных народов. И это великолепно, потому что все должно быть многоцветно, как многоцветна палитра языков, стилей, видов искусств, традиций народов. Но это многоцветие должно жить в единой и прекрасной гармонии, стремиться к нему, не раскалывая, не разделяя, а создавая нечто единое. Тогда дух Евангелия будет не духом нивелировки, уравнения, обезлички, а он будет источником постоянного роста расцвета культур, укрепления в человечестве высших идеалов любви, свободы, братства и движения к высшей цели, когда человек встретит своего Творца и Создателя. Спасибо, друзья мои. Теперь я могу вас отпустить. Что же будет?